остаешься наедине со своими демонами.
Наиболее вероятный убийца тебя — это твой партнер.
Разговаривая сами с собой, вы воспитываете в себе креативность.
Главное, не делайте это на людях вслух.
Если вы еще не поняли, злодей на этом подкасте — я.
А при чем тут феминизм? Здравствуйте, вы слушаете подкаст «А при чем тут феминизм?», где мы иногда забываем спросить, а при чем же он здесь, а иногда этот ответ сам на себя отвечает. Меня зовут Яна, и с нами в студии также Вероника. Потому что? Потому что что? Потому что вы слушаете платформу tokabout.ee. Не знаю, почему вы нас сегодня слушаете. Наверное, потому что вы нас любите и вам интересно, а может быть, потому что вам не с кем провести вечер, или утро, или день. И мы сегодня как раз об этом и говорим, об одиночестве, о положительных его сторонах, отрицательных сторонах и нейтральных центрах.
Верно, верно. Три позиции, и сегодня мы их все обсудим. Ну что, для ввода в тему задам вопрос тебе, Яна. Вспомни момент, когда одиночество стало для тебя чем-то позитивным. Что ты тогда поняла?
На самом деле... Это у меня будет развернутый ответ на этот вопрос, потому что я думала про тему. Ну, в общем, одиночество не есть социальная норма. Это не то, к чему нас обязуют стремиться, особенно женщин. Быть как бы одиноким холостяком или там, в кавычках, самостоятельным, обособленным человеком-островом для мужчины все еще в большинстве контекстов видится приемлемее, чем для женщины. У женщины одиночество воспринимается со стороны как чем-то, за что надо пожалеть и спросить, а почему, как так вышло, а почему. И поэтому мне кажется, что положительную сторону одиночества я осознавала уже давно, но социальное нормирование мне говорила, что это неправильно, что что-то должно быть по-другому, потому что мои самые позитивные воспоминания школьного периода, например, это даже не... Хотя у меня были близкие подруги, у меня было чем заняться, но когда были каникулы, и я была где-то... Или там выходные, и я не ходила в школу, школа была далеко, и я не виделась с друзьями, я просто брала бутерброд, книжку и шла сидеть на поле, короче, где высокое поле. На самом деле, между гаражами, где просто никто не ходит. И я ходила сидеть одна в поле, мне было прикольно, я сидела там одна, меня никто не трогал, телефонов тогда не было, мне никто не звонил, я просто сидела себе одна, и было очень круто. Вот, но я потом забыла, что такие моменты нужны, важны.
Да, интересно. Во-первых, с тобой абсолютно согласна, что одиночество женщины воспринимается острее, чем одиночество мужчины. И частично это действительно связано с тем, что ожидается... Ну, во-первых, при патриархальном строе на женщин накладывается обязанность найти партнера, создать семью и быть, собственно, хранительницей очага. Вот, а хранительница очага очень редко будет одна, потому что у нее либо за мужем надо ухаживать, либо за детьми надо ухаживать. И женщина одинокая часто воспринимается, как будто бы она несчастна в априори. Хотя это совершенно не так. У меня, на самом деле, я начну наоборот, от обратного. Когда я была, так как Яна затронула период школьной молодости, и у меня в те времена одиночество для меня было наоборот... Ну, это было спасением, но это было скорее форсированным спасением, потому что у меня было очень много буллинга в школе, и из-за этого у меня было очень мало друзей, прям буквально одна-две подруги на протяжении очень долгого времени. И там, где я хотела бы, наоборот, иметь некую социализацию, у меня была вынужденная изоляция. Но с годами я, наоборот, поняла, что хоть так изначально сложились обстоятельства, одиночество для меня полезно, потому что тогда, когда я была маленькой, это был способ спасения от внешнего мира и его несправедливости. А когда я уже стала взрослой, я поняла, что в этом мне комфортно, и комфортно мне в этом то, что я могу быть собой, могу делать то, что я хочу, так, как мне это комфортно, удобно. И просто расслабиться, так как нету более нужды соответствовать чьим-то ожиданиям.
Да, здесь у кого-то встает вопрос. Короче, есть инцелы, да? Кто не знает, что такое инцелы? Расшифровывается как involuntary celibate, то бишь...
Принуждённые целибаты,
да, принужденные к безбрачию, принужденные к отсутствию интимных романтических отношений. И несмотря на то, что вообще первый эту терминологию придумала девушка, которая на форумах жаловалась, сетовала, что не может найти себе пару, хотя активно ищет. Точнее, она сетовала на то, что ей пришлось смириться с тем, что она не может найти пару, и как бы окей, но она бы как бы хотела бы иметь партнера, но так получилось, что не получается. Но сейчас это такая... ультраправая токсично-мускулинная субкультура, где в основном молодые парни, но там и взрослых мужчин хватает, но чаще, конечно, туда попадают в более младшем возрасте, когда все податливы, где мальчики-мужчины жалуются, что женщины ограждают нас, то бишь их, ограждают их от их права на отношения и на женщин. То есть как бы, как будто бы то одиночество, которое испытывают они, в этом виноваты женщины, которые решают быть не с ними или самим оставаться в одиночестве. И на это, собственно, просто к твоему комментарий мой о том, что обо многом говорит, когда многие женщины испытывают такой момент, что в одиночестве ты чувствуешь себя лучше, потому что тебе не нужно чему-то соответствовать. То есть, может быть, опять же, многие бы хотели бы чего-то иначе или были бы не против какого-то другого расклада, но жизнь складывается так, что ты понимаешь, что наедине с собой тебе комфортнее просто потому, что все остальные люди требуют от тебя того, чего ты им не можешь дать, либо чего тебе им некомфортно давать. И, в принципе, хорошо пройти через эту фазу, когда ты находишься наедине с собой, чтобы себя понять, но если ты окружен людьми, которые не дают тебе проявляться так, как ты хочешь, то у тебя не остается как бы другого выбора. То есть, в общем, ну, чтобы брать, надо так предлагать, чтобы можно было брать. Как бы тут в этом был мой point.
Тут же я хочу сразу же раскрыть дальше тему и задать такой вопрос, и, возможно, сразу же дать на него некий комментарий. Почему многим страшно быть наедине с собой? Мы уже, в принципе, подняли тему того, почему женщинам при патриархальном строе таким, ну, в какой-то теоретической парадигме страшно быть наедине с собой, но давайте посмотрим более в обширном человеческом понимании, то есть и мужчинам, и женщинам, и всем non-binary персонам. Страшно быть наедине с собой, как мне кажется, потому что ты, пафосной фразой скажу, остаешься наедине со своими демонами. Демонами ли? Или, наоборот, ангелами? Или, наоборот, чем-то хорошим. И когда мы остаемся наедине с собой, и это одиночество выбранное, то есть это не та изоляция, которая принужденная, как в случае, например, с инцелами, которые утверждают, что это принужденная изоляция от женского общества. Или в случае с, например, моей историей из детства.
Я бы сказала, что не принужденная, а вынужденная, потому что да. Не то, чтобы кто-то тебя принуждает со стороны, но ты в такой ситуации, где ты... отказываешься либо это менять, либо мир отказывается это менять, и ты как бы туда вынужден.
Есть некие погрузиться. Обстоятельства, которые вынуждают тебя находиться в этом одиночестве, изоляции. Да, абсолютно согласна, верно. Вот. Но мы поговорим именно про выбор, осознанное одиночество, как вот в случае Яны, которая в детстве ходила за гаражи, но это было поле, и наслаждалась своим одиночеством. Когда это идет из осознанного выбора, это становится менее страшным, потому что ты, ну, условно понимаешь, что ты хочешь делать в этом моменте. То есть почему, и это очень важно, определить, почему я хочу быть один сейчас. И это также помогает понять, если это вынужденное одиночество или это осознанное одиночество. Потому что идя в осознанное одиночество с позиции «я хочу, например, отдохнуть, я хочу побыть один, я хочу расслабиться, я хочу, может, покопаться в себе», потому что одиночество, например, это та же медитация. Медитируют люди часто в одиночестве или в спортзал ходят. Это становится полезным и ресурсным состоянием, из которого можно вытащить очень много интересного о себе. И это интересное о себе вытаскивается за счет того, что мы как бы разделяем, мы уходим из вот этой общественности, из вот этого внешнего мира, погружаясь внутрь себя. И, как мне кажется, что очень важно, помимо того, что это должно быть осознанное одиночество, важно также задавать, наверное, себе какие-то правильные вопросы или, скорее, в этом одиночестве понять, что мне в нем комфортно и что я из этого получаю.
Я хотела сказать, когда ты начала говорить про вообще осознанность опыта одиночества, о том, что эта осознанность же может быть разная, ты можешь быть как бы вынужден, но при этом понять, что это позитивный ныне исход, и принимать его осознанно. А можно быть вынужденным, опять же, в инцельной форме, что тебя вынудили, но ты не делаешь правильных выводов из ситуации, и эта ситуация тебе вредит, и ты как бы постоянно находишься в борьбе с условиями, которые тебя туда посадили, и, может быть, неправильно борешься с ними.
Абсолютно верно. Я, прости, что тебя перебью, но сразу хочу добавить, что помимо инцельной темы еще можно затронуть тему травм. Потому что очень часто люди с, например, тем же ПТСР, КПТСР, они выбирают изоляцию, к сожалению, это изоляция, потому что это безопасное пространство, которым вот, ну, им так проще. Mm-hmm. И тут добавляет к тому, что ты говоришь, что это может вредить.
Mm-hmm.
Вот это вот.
Но я даже хотела поговорить про то, что оно тебе дает в принципе. Ультраправые мужчины скажут, ну не только мужчины, на самом деле, скажут, что сейчас какая-то неимоверная волна женщин, которые гетеросексуальных, допустим, женщин, которые выбирают не встречаться вообще ни с кем, то есть не искать активно партнера, в принципе, потому что их не устраивает, что вообще есть вокруг. То есть их не устраивает пул выбора, как это по-русски называется, выборка кандидатов их не устраивает, и они решают не искать никого. И на самом деле это, может быть, по сравнению с временем, когда это было практически нелегально и замуж выдавали насильно, это действительно большая количественная разница, но так, на самом деле, это единичные случаи обычно и в компаниях, и там на единицу измерения людей в отдельно взятом месте. Но к чему я это говорю? К тому, что, допустим, это тоже осознанный выбор, осознанный, но вынужденный. Но если ты, допустим, при травме изолируешь себя, психологической травме, ты изолируешь себя, потому что тебе некомфортно не то что работать над собой, но некомфортно находиться вот в этих вот не вредящих, а больных для себя ситуациях, и это вводит тебя в стагнацию как психологически, как профессионально, социально и так далее, потому что ты недополучаешь какие-то важные для себя в жизни вещи, потому что ты не можешь идти с людьми на контакт и изолируешься. Это вот вынужденная и неосознанная тема. А вынужденная и осознанная тема получается, когда ты, может быть, хочешь найти новый круг общения или партнера, или еще что-нибудь, но ты видишь, что поиски приносят тебе гораздо больше ущерба, потому что ты тратишь так много сил, и в результате никого не можешь найти, кто бы тебе подходил. Потому что, ну, может быть, кандидатов отличных очень много, но вот тебе конкретно никто не подходит. И ты тратишь слишком много сил, тебе это не дает никакой отдачи, и тем, что ты эту часть своей личной жизни урезаешь, ты оставляешь в себе много ресурса, чтобы делать другие полезные для себя вещи. И либо занимаешься собой психологически, либо находишь другое общение, либо занимаешься работой. Но, короче, используешь этот ресурс, не тратишь его на сидение в изоляции и переживания, потому что все-таки, когда человек изолируется из-за невозможности контактирования с людьми, это не пустой холст, который заполняется интересными действиями, интересными занятиями в свободное от других людей время. Это скорее уже заляпанная тряпочка, которую ты никуда не выносишь и дома ее дальше мусолишь.
Да, абсолютно с тобой согласна. Даже, наверное, добавить нечего именно конкретно в этой части.
Ну,
а давай, знаешь что, во-первых, антагонист одиночеству — это эмоциональная близость и социальная
связь. Я думала, ты скажешь эмоциональное блядство, но...
Ну, блин, бывает и такое, бывает и такое. Собственно, мы сейчас об этом поговорим, про эмоционально-социальное блядство, как побег от одиночества. Возможно, тебе или кому-нибудь из наших слушателей знакомо ощущение «лучше кто угодно, чем никто». И бывает такое, что в попытках убежать от одиночества мы остаемся в связях нам вредящих, будь то друзья, любовники, даже иногда семья, на самом деле. И тут...
Я хотела сказать, что даже иногда кот, но нет, отношения с котом — это всегда полезная вещь.
Это всегда полезная вещь, даже если он тебя царапает.
Да.
Yeah. Это те раны, которые мы готовы принимать. И на этом фоне я бы хотела у тебя спросить. Во-первых, было ли у тебя в жизни такое, что ты оставалась вот в таких отношениях, потому что боялась быть одна? Если было... Расскажи про это. А если не было, расскажи, как ты от этого ушла.
Собственно, да, я почему вообще начала с контекста вот этого вот этой социальной нормы нахождения и в отношениях, и в компании. То есть не только в романтичных отношениях, но и просто вот, что когда ты проводишь время, ты должен его проводить обязательно с кем-то. Mm-hmm. Ты должен быть в ресторане, в кино, где-нибудь еще с друзьями, ты должен быть с партнером, потому что... мой опыт был как раз такой, что несмотря на то, что у меня расстройство аутического спектра, так как я, во-первых, не знала об этом раньше, а во-вторых, мир не настроен на то количество социализации, которое подходит мне, которое гораздо ниже, чем у среднестатистического человека. Может, в Эстонии нет, но в более социальных странах. И я как раз-таки себя осознанно-неосознанно переучивала, и так как мне сложнее было вообще понять, что такое социальный контакт, что такое вот, этот вот, вот эта вот близость эмоциональная, которая на той стороне одиночества, поэтому я хваталась за все контакты, как романтические партнеры, так и просто друзья-люди, потому что... Страх остаться одной, даже не вот это вот страх остаться одной, типа, он не настолько эфемерный и не настолько абстрактный, потому что сейчас я понимаю, что часть этого было, например, просто выживание в мире. Типа, если я останусь одна, у меня не будет ресурсов, чтобы кто-то мне помог, когда мне нужно там... где-то пожить, когда мне нужно что-то поесть, когда мне нужно найти работу. Просто вот этот вот социальный нетворк, кажется, что он весь такой шаткий, и нужно постоянно хвататься за все контакты, которые у тебя есть, и не позволять себе отходить даже на секундочку подышать, потому что вдруг ты моргнешь, они куда-то пропадут. Но это мое нейродивергентное восприятие мира. Я плохо понимала, что вещи существуют, когда я на них не смотрю тоже, я думаю. Но и мне недавно сказала одна подруга, что когда мы только с ней познакомились, сколько-то там, не знаю, лет 8 назад, что я ей сказала, что я такой человек, что никогда не смогу быть одна без партнера. Я не помню, чтобы я этого говорила, но я наверняка это говорила. Но потому что я постоянно была в отношениях с кем-то. У меня очень либо были, либо перерывов не было, либо они были очень маленькие. Это было в какой-то момент на таком потоке, что я неосознанно как бы искала новых отношений постоянно. Просто мой мозг уже настроился, что нужно обязательно. Нужно быть в отношениях, mm-hmm. потому что это определяет
вообще все, на самом деле, очень много.
Типа как будто бы, но на самом деле теперь в кавычках, потому что ничего оно не определяет. Как бы мужика, знаете ли, закадрить, пальчиком помахал, даже до свидания машешь вот так вот, а он все равно не уходит. Так что, да, как вопрос был, как я из этого выбралась? Я не знаю. Может быть, мозг сформировался после 27. Mm-hmm. Может быть, медикаменты все сработали вдруг. Но на самом деле это был длинный путь, принятия, очень, очень чизи, принятия себя, принятия реалий мира вокруг. В какой-то момент просто у меня кончились силы жертвовать своими нормами, своими силами, своими интересами в пользу людей, которые мне не отдают это обратно, потому что, ну, к сожалению, если мы говорим про романтические отношения, к сожалению, даже самые хорошие люди могут не уметь вот равноценную, как бы, подачу и отдачу делать в отношениях. А когда нет коммуникации, то это еще... Короче, длинная слоеная булочка выросла в то, что я как-то каким-то образом устала от этого всего. И подумала, вообще мне очень хорошо. Мне очень хорошо одной.
Избавилась от зависимости от общения.
Да. Ну, на самом деле, это так ощущается, потому что оно обычно выматывает меня больше, чем приносит мне... Ну, то есть, нет, мне нравится видеться с людьми и разговаривать. Вот, как вы видите, разговаривать я очень люблю. Мне дай поговорить, я поговорю. Но именно поддерживать общение постоянное в таком количестве, как некоторые люди это делают, я вот не могу, у меня так мозг не работает. Я от этого очень устаю. И раньше я просто это делала через силу и, видимо, поэтому не могла остановиться. Это когда, как в мультике, когда бежишь, и если заметишь, что ты уже сбежал с обрыва, и ты бежишь по воздуху, тогда ты падаешь. А если не смотреть вниз, тогда не падаешь. Вот я посмотрела вниз, упала и поняла, что бежать-то больше никак, тут уже я уже...
Отличная отличное сопоставление с мультиком. Да, у меня тоже было нечто подобное. У меня была и зависимость от общения. И слушайте наш подкаст про зависимости, кстати, к слову. Мы там затрагивали тему пустых отношений с людьми. Но у меня также была и вот эта потребность в отношениях, и из-за которой я оставалась на протяжении слишком длительного времени в нездоровых отношениях. При этом... Тоже так интересно, что... Ну, я тоже тогда была моложе, мне было, типа, от 22 до 27
у меня... Было бы интересно, если бы ты тогда была старше. Мы бы сейчас открыли какого-то Бенджамина Баттона.
Хоп-хоп. Вот, да, у меня тоже было такое. Я была в длительных отношениях с человеком, который в ретроспективе, я поняла, что это были совершенно нездоровые отношения, но у меня была какая-то такая воспитательная, наверное, вот эта позиция, что надо беречь, вот ты нашел своего человека, надо, короче, вкладываться в отношения, надо латать дыры там, где уже просто плотину рвет, но в моменте ты этого не совсем понимаешь. И тоже на протяжении... Ну, и не хотелось быть одной, на самом деле. Я это тоже впоследствии поняла, что, учитывая мой бэкграунд из детства, у меня есть определенная травма и потребность в таком людском коннекте, так скажем. Но во-первых, я хочу добавить то, что люди, хотите признавать, хотите нет, но это факт. Мы или существа социальные. Социальные мы из-за того, что, собственно, когда мы собираемся в коммуны, спасибо. Когда мы собираемся в коммуны, это про безопасность. Любая близкая связь — это в первую очередь про наше безопасное существование в мире, да?
Да, но вот тут шестереночки начинают вращаться в моей голове. Мой самый главный поинт в теме про полезное одиночество как раз в том, что да, близость любая, она про социальную безопасность, физическую безопасность. Но когда ты в неправильное русло направляешь усилия по поиску, как бы, твоей социальной ячейки, которая тебе будет помогать выживать, то получается плохо. Потому что Допустим, у нас есть всякие там женские кружки, группы по интересам, просто дружественные сестринства, в которых у тебя есть контакты, ну там даже не обязательно исключительно женские, друзья, контакты и так далее, которые как бы обеспечивают тебе вот эту вот безопасность и моральную поддержку. Но такие связи, опять же, особенно для женщин, не считаются обществом приоритетом, а считается приоритетом романтические отношения.
Да, это правда.
Типа проводить время с подружками — это только секс в большом городе говорил, что так можно, и то они все в конце поженились и нарожали. Как бы. Понимаете? Но все-таки основной общественный посыл, культурный наш, такой, что это второстепенная вещь, и твоя главная цель — это построить семейную ячейку, опариться, обдетиться, и что оттуда идет безопасность. Но фактически это не так. Фактически наиболее вероятный убийца тебя — это твой партнер, вне зависимости от того, какого ты пола и какого партнер пола.
Это правда, статистически есть такое.
И, как говорят по-английски, складывать яйца в одну корзинку нехорошо, потому что они все разобьются. Яйца должны быть в разных корзинках. Это про женскую полигамию, если что. Но когда ты все ресурсы складываешь в одно место, логично, что если что-то пойдет не так, то у тебя все разрушится. И с отношениями работает абсолютно так же. И люди, собственно, социальные существа такого плана, что у нас обычно есть какая-то социальная сетка, какая-то большая социальная ячейка, в которой у тебя не один пункт входа в этот социум, а несколько разных. И вот эта вот ориентировка на моногамные романтические отношения, она разбивает это все. Потому что, если мы даже говорим про здоровые отношения, потому что в нездоровых отношениях одним из методов контроля и эмоционального абьюза является, собственно, изоляция тебя, недобровольное одиночество в отсутствии партнера, то бишь изоляция тебя от твоего близкого окружения, как родственников, так и друзей. И у тебя остается один пункт входа в социум и одна точка соприкосновения с этой вот безопасностью социальной. Но даже в нормальных, типа здоровых отношениях, если ты слишком много акценты в своей жизни кладешь на эти отношения, не по твоей воле там может что-то такое произойти, что ты останешься в вынужденном одиночестве, к которому ты не готов и не готова. Потому что вдруг там что-то случится, и ты вот эту вот связь с поддерживающей социальной средой ты потеряешь. А эта связь должна быть у тебя всегда, вне зависимости от того, находишься ли ты в отношениях, поссорился ли ты с одним другом, поссорился ли ты с родителем. Всегда эта сеточка, она всегда как бы должна быть, но ты должен быть в ней как бы отдельным человеком, не полагающимся на 100% на какую-то другую соседнюю точку. Я сейчас представляю просто не паутинку, а вот эти, знаете, мосты и графы, математика. Короче, сеточка, где все точечки по-разному соединены. Знаете, когда надо посчитать, сколько есть возможных вариантов того, что Вася поздоровался с Петей на вечеринке, где было 100 человек и 3 Пети. Вот это вот. Короче, да. Поэтому, собственно, когда ты не практикуешь, как бы парадоксально не звучало, когда ты самостоятельно не практикуешь и не пытаешься наладить и настроить свое осознанное выбранное одиночество, ты волей-неволей в какой-то момент можешь оказаться в ситуации, где тебя вынужденно туда вкинут, и ты потеряешь вот эту вот социальную поддержку просто потому, что у тебя был один пункт входа, то бишь какой-то партнер, друг, член семьи, на которого ты полностью полагался, и из-за боязни потерять вот эту безопасность не научился самостоятельно находить новые контакты и как-то оперировать в этой среде.
Мы вот тут все говорим про, значит, любовные связи, дружественные связи, немножко про семейные, но не забываем, что мы живем во времена высоких технологий, и у нас есть на самом деле еще один портал для входа в социальные круги, и при этом При этом с подводными камнями, собственно, соцсети.
С подводными проводами, по которым
проходит интернет. С подводными проводами, оно именно, да. Соцсети и популярность, и подписчики. И тут такой момент, что вот очень часто, особенно, мне кажется, современно вот у Gen Z, возможно, у Gen Alpha дальше тоже, люди, блогеры, которые обладают большим фолловингом, большим количеством людей, которые каждый день им пишут там слова поддержки и так далее, все равно чувствуют себя одиноко. То есть не спасает их все-таки этот виртуальный мир. И тут хотелось бы немножко затронуть эту тему. Собственно, две темы на самом деле. Первая тема — это социальные сети. Соединяют или изолируют? Скажу свое мнение. Мне кажется, социальные сети, они действительно могут соединять, потому что они помогают создать то самое комьюнити, о котором мы уже упоминали. То есть ты можешь найти там, как вот Яна тоже сказала, там, где ты не можешь влиться в некий круг общения, ты всегда можешь создать свой круг общения. И, собственно, соцсети и блогеры с большим там фолловингом, они это и делают. Они создают, в первую очередь, большинство удачных блогеров, они создают общество вокруг себя. Не вокруг себя, но вокруг вот некой ниши, которую они выбрали быть блогером. И тем самым они помогают, на самом деле, соединить людей там, с общими проблемами и так далее. Ты можешь поговорить, пообщаться, тем более учитывая, что это такое как бы анонимно-неанонимное. Если ты сидишь в каком-нибудь там телеграм-чате, посвящен одного блогера, который создал с целью, например, связать людей с, там, с психическими расстройствами, вы общаетесь друг с другом, и вам как бы вам здорово, потому что вы понимаете друг друга, и при этом вы как будто бы не обязаны друг другу ничем, то есть не обязаны своим временем. Вы сидите в чатике условно тогда, когда вам это удобно, и тогда, когда вам этого хочется. Вот. И вам даже не обязательно поддерживать эту связь, потому что вы в любой момент можете выйти из этого всего. Но при этом вот это вот...
Ну, на самом деле, в любой момент мы все можем выйти откуда угодно. Ну, если мы там, типа, условно, в условно привилегированной ситуации, в которой мы, допустим, находимся. Просто, да, в интернете это более осознаваемо. И то... прости, пожалуйста, что я тебя перебила, но сейчас уже перестану. Если мы говорим, допустим, про там детей и подростков, которые... в сети нарываются на каких-нибудь нехороших людей, которые как раз-таки манипулируют их потребностью к социализации, они там тоже не чувствуют возможности выхода, потому что вот эта возможность выхода из какого-то социального контакта, она основана на том, насколько ты чувствуешь себя в безопасности наедине с собой. Может быть, в младшем возрасте это не просто наедине с собой, но и там в своей семье, у себя дома. Но вот это вот... Просто ты сказала, что типа можем в любой момент выйти. Я подумала, ну вообще практически всегда мы можем выйти в любой момент отовсюду. Просто нам нужно осознавать, что на что нам нужно будет заменять. И нужно вообще видеть возможным существование без человека, к которому мы привыкли, или без какой-то ячейки, к которой мы привыкли. И в сети это, да, просто со стороны кажется, что это проще, но на самом деле это и там одинаково, мне вот. Кажется, эмоционально, психологически.
Вот. А с другой стороны, социальные сети, они могут изолировать, потому что даже особенно... часто встречающийся феномен в отношении блогеров — это парасоциальные отношения. Для тех, кто не знает, парасоциальные отношения — это односторонняя связь, возникающая между человеком и медийной личностью, при которой один из людей, не медийная личность, ощущает некую эмоциональную близость и привязанность к медийной личности. Это...
Типа, когда ты думаешь, что Тейлор Свифт — твоя подружка, а она тебя вообще не знает, а ты просто перелопатила все ее интервью и все истории про ее жизнь.
Условно, да. Это очень часто встречается, кстати, в кей-поп комьюнити с айдолами. Ну, вообще, это, в принципе, распространенная вещь. И, к сожалению, люди, которые в реальной жизни ощущают себя, ощущают вот эту крайнюю острую степень одиночества, могут ввязываться в такие парасоциальные отношения, как способ убежать от реальности. И действительно убегают. И тут очень такая тонкая грань между, так сказать, sanity, как это по-русски?
Благоразумием и...
трезвостью ума и нездоровой, и просто, короче...
И нетрезвостью
ума. Нетрезвостью ума, да. Вот, и в этом плане социальные сети, при этом еще подчеркну, что социальные сети могут быть достаточно травмирующими для медийной личности, потому что очень часто это может привести к сталкингу, к нежелательному контакту, и дальше как бы пошло-поехало. Вот, но тем не менее...
Да, и в принципе это в зависимости от того, когда ты выходишь на такой большой уровень, что тебя начинает узнавать много людей, это... нарушает восприятие медийных личностей тоже часто. Я только как раз смотрела про очередную даму, которая, значит, ей 19, мальчику только что исполнилось 13, она пыталась строить с ним отношения. Ребенок выглядит как ребенок, ей 19. Но она давно TikTok-звезда. У нее там в голове что-то очень сильно нарушилось, настолько, что она не шарит, что это ненормально. И настолько не шарит, что это ненормально, что она как бы не скрывала этот момент, она как бы делилась по приколу, не по приколу, что типа, «О, что делать, когда тебе 19, и ты влюбилась в 13-летнего? К доктору идти». Но это нарушает восприятие тоже, и как бы ты как медийная личность в этой ситуации уязвим, потому что люди тебя... знают с какой-то стороны, но при этом не знают тебя лично, и они, может быть, могут тебя найти и знать какие-то там интимные детали твоей жизни, а ты про них ничего не знаешь, а твои фанаты и вот эти вот все люди, которые знают про тебя больше, чем ты про них, они уязвимы, потому что они думают, что that you care about them. Они думают, что ты к ним относишься с такими же теплыми чувствами, активными, как ты к ним. А на самом деле... они для тебя могут быть расходным материалом, и ты можешь вообще не осознавать, что у них есть какие-то чувства и самостоятельные мысли, потому что на тебя просто идет волна внимания, и ты таким образом свое собственное одиночество и потребность в социализации восполняешь и выкидываешь этих людей. Поэтому тут со всех сторон такое...
А еще тут момент того, что то, что ты описываешь, это же, по сути, идолопоклонничество в своем роде. Когда поклонник, подписчик, неважно, слушатель, не вы, мы вас очень любим, когда этот человек...
Но вы не пытаетесь найти, где мы живем, и не надо, спасибо.
Когда человек делает из другой личности некий идол, который вот он идеален, он непоколебим, он вот точно меня любит, как Иисус, он меня любит, он всегда со мной. Вот, и это очень опасно, это очень опасно, это очень страшно, и это на самом деле тоже изолирует и тоже отдаляет людей друг от друга, потому что ты, возводя некого другого человека, вот этот культ идола, ты, во-первых, забираешь у него возможность быть человеком. А возможность быть человеком — это совершать ошибки, это иметь границы. Очень важно, кстати.
Но эта возможность забирает у тебя возможность сказать человеку о том, что что-то не так.
Да, потому что ты можешь... Тебя может встретить...
Зачем менять идеал? Он же уже...
Так у тебя... Ты... можешь встретить огромную волну гнева и хейта, если ты скажешь что-то вот негативное. Опять-таки, возвращаясь к кей-поп-айдолам, у них, типа, они... Это была дурацкая ситуация, просто расскажу, насколько вот иногда это все выходит, типа, вообще в какой-то ультиматум. Значит, есть один кей-поп-айдол, по имени не скажу, группу не скажу, неважно. Он однажды, короче...
Те, кто знают, те поймут.
Те, кто знают, те поймут. Он, короче, однажды немножко выпил вечером. И на скутере, значит, поехал до дома.
Это
и...
я, что ли?
И упал.
Ну нет, я трезвая упала недавно.
Вот, и упал. Ему выписали штраф за то, что на чём он пьяный ездит на скутере. Какой поднялся кипиш! Он criminal offense, он преступник. Интернет и, короче, кей-поп любители разделились на два лагеря. Те, кто его защищали, и те, кто говорили, что все, он пал в их глазах. Чувак просто упал со скутера.
А чувак не в их глазах упал, а со скутера упал.
Да, но ему пришлось выпускать извинения, типа вот именно в формате такого азиатского, где ты прям чуть ли не преклоняешься, в ноги кланяешься и говоришь: простите, раскаялся, больше не буду, я все понял, пожалуйста, пожалуйста. И это настолько сюрреалистично в своем роде, но при этом это реально, потому что это культура, в принципе, ну, такая достаточно большой пласт культуры вот в азиатском мире, на кей-поп и немножко на Японию тоже распространяется.
Кей-поп — это корейский поп, если что, если мы не знаем, это не про кетамин, это про корейский поп.
Кетамин. Что?
Ну, не важно. Special K.
А, интересно, интересно. Вот, и вот это как раз-таки про то, что... Ну, тут, понятно, немножко мы как бы отходим от темы там блогеров какого-нибудь, я не знаю, в странах СНГ, потому что я вот очень люблю иногда периодически смотреть именно русскоязычных блогеров, там немножко свой вайб. Вот, но это вот тоже про то, что возведение... Ну, вот эти про социальные отношения, возведение и стирание... с человека личности может привести к изоляции, в которой как бы и одному плохо, и другому плохо. Одному плохо, потому что он там настроил себе какие-то воздушные замки, он считает, что вот эта личность ему там все должна, ты его лучший друг. Вообще, блядь, мы в отношениях, как бы фандом существует не просто так. Само слово фандом тоже интересно. Вот. И другая личность, она не может совершить ошибку. Вот. И мне кажется, в современном мире в контексте именно вот соцсетей, несмотря на то, что вроде они действительно сближают, тут есть такие вот небольшие проблемки, которые могут только добавлять к ощущению одиночества. И даже не просто ощущению, а вот мне нравится и слышала часто эпидемия одиночества. Особенно распространенная в отношении более молодого поколения. Сейчас считается, что вот есть такой феномен. И частично он еще также вызван тем, что сейчас мы живем в таком культе самодостаточности. Вот. Значит, что это такое? Культ самодостаточности. В данный момент мы существуем в таком инфополе, где пропагандируется... карьеристки, например, то есть говорится о том, что женщинам...
Указываешь на меня безработную. Вот, вот например, карьеристки, вот этот.
Когда-нибудь мы выйдем в видео. Короче, карьеристки, да, просто бич патриархального общества. Не дай бог, женщина будет... Бич патриархального общества, не дай бог, женщина будет финансово независима. Да, типа, как бы карьеристки очень часто выбирают не строить отношения, а строить карьеру, как бы. И я считаю, это нормально, это потрясающий, прекрасный феномен современного мира, но... карьеристка, да и мужчина тоже, не только женщины... Действительно, люди самодостаточные. Когда ты можешь сам себе там условно и за жизнь заплатить, и ништяки купить, зачем тебе, в принципе, кто-то? А если ты еще в этом всем находишь комфорт, потому что самодостаточность, она, как мне кажется, идет рядом с вот этой осознанным одиночеством, и вот ты в этом находишь уют и комфорт, то вот тут может быть небольшая проблема, когда ты не знаешь, где поставить линию между самодостаточностью и позицией «мне не нужен вообще никто».
Вы не видите сейчас, но меня прям разрывало, я ждала, пока Вероника договорит, и я по голове себя поглажу, что я дождалась. Хочу сказать, я просто вращаюсь на более радикально левых фемских интернетах, поэтому для меня термин «эпидемия одиночества» звучит как это называется по-русски и по-английски, это называется «dog whistle», когда ты говоришь что-то такое, типа не из ряда вон выходящее, не очень вопиющее, но для людей, которые этот термин часто используют в своем каком-то идеологическом контексте, оно сигнализирует о том, что ты вот, типа, там, поддерживаешь какое-то направление. Это часто всякие неонацики используют свои там dog whistles, допустим, не напрямую используют какие-то какие-то оскорбляющие, оскорбительные слова, эпитеты и так далее по отношению к небелым людям, а какие-то вот типа около.
Если вы поняли, каким образом Яна подвязала все, что я сейчас сказала к неонацизму, пожалуйста, напишите комментарий.
Не-не-не, я сейчас объясню. Я объясняю, что такое dog whistle. Dog whistle значит типа свистулька для собачки. Концепт в том, что ты свистишь в этот свисток, и его слышит только собачка, потому что такие частоты, что типа вот только собачка слышит. И это так называется, потому что это какие-то фразы, которые не звучат изначально так, как будто бы они принадлежат какой-то ультраправой или ультралевой или ультра какой-либо идеологии, но они имеют корни в этой идеологии, и люди, которые как бы глубже знакомы со словарем этой идеологии, они понимают, что это об этом. У меня так, в русском языке у меня так со словом «новая этика», например. Типа, когда люди говорят про новую этику, я такая сразу: окей, вам просто не нравится все, что слева. Потому что у термина «новая этика» нет нормальной дефиниции. Это вещь, которую используют, когда люди хотят поругать все, что левое.
В этом контексте, да, но в контексте эпидемии одиночества это термин, который вышел из наблюдения социального феномена, основанного на том, что сейчас есть тенденция.
Да, я понимаю. Я к тому, что круги, в которых я вращаюсь, там фраза «эпидемия одиночества» чаще всего используется мужчинами про мужчин. Это типа вот не incel, а то, что стоит как бы рядом, и типа вот мы не incel, но мы считаем, что у нас эпидемия одиночества, которая вот типа эпидемия, типа мы не сами это делаем. И там это просто в таком контексте, что типа, ребята, эпидемии нет, просто ведите себя нормально. Просто не хватайте женщин, когда они не хотят, чтобы их хватали. Просто спрашивайте у них вопросы про их личную жизнь, а не о том, а сколько у тебя было партнеров и типа... Не знаю, там, что еще они спрашивают, я не разговариваю с людьми. Ну, в общем, я просто к этому, у меня просто так звякнуло, потому что это как раз поэтому и работает, как вот эта вот гребанная свистулька для собачки, потому что ты соглашаешься, что типа, да, вот у нас есть эпидемия одиночества, и тут приходят мальчики, которые как бы еще не инцелы, но уже близко к этому, и говорят, да-да-да-да-да, эпидемия одиночества, да-да-да-да-да, карьеристки, вот это вот они видно, вот это вот это все. А на самом деле все гораздо тоньше, мы-то с тобой понимаем эти контексты, а вот мальчики, которые слушают, нет. Поэтому это я для мальчиков. Мы не о том, о чем вы думаете, мы про общую эпидемию одиночества, потому что социальные сети и отсутствие живого контакта влияют пагубно, в принципе, на динамику развития отношений между людьми. Потому что, опять же, в сети очень удобно быть анонимным, и британские ученые говорят, что...
Которые описали эпидемию одиночества.
Да-да-да. Эта анонимность дает людям... показывать свои самые худшие стороны иногда.
Развязывает руки.
Да-да-да, развязывает руки. И в хорошем смысле, и в плохом смысле. Но я что хотела просто про вот это вот про вот это все сказать. Это то, что опять же, как мы смотрим на... Что мы подразумеваем под одиночеством? Ни один успешный человек, вне зависимости от пола, добившись каких-то высоких вершинных высот и вершин, не находится в полной изоляции. То есть, вот, может быть, там будет эмоциональная, психологическая изоляция, потому что у тебя нет там близких людей, которым ты доверяешь. Это другой вопрос. Но карьеристка или карьерист, которые вот дошли докуда-то и куда-то стремятся, они окружены людьми, они окружены общением. Какое-то общение — это уже другой вопрос. Но если там нет романтического партнера основного, да, с которым ты разделяешь жизнь и большую часть своего социального времени, то там вместо этого человека есть много людей, которые занимают твое время чуть меньше. А может быть, у тебя есть, как это называется, рабочий муж или рабочая жена, или рабочий супруг, с которым вы на работе проводите очень много времени, и вы как бы друг для друга являетесь этой эмоциональной и психологической поддержкой, хотя между вами нет никаких физических романтических эмоциональных отношений. Поэтому тут, мне кажется, мне хочется смотреть на концепцию эпидемии одиночества не в ключе выбора карьеры вместо отношений, а в ключе того, что из-за социальных сетей или не социальных сетей люди теряют иногда теряют навык строить продуктивные отношения с кем бы то ни было, не только с романтическим партнером, но и с друзьями, родственниками и так далее. И из-за этого приходит ситуация к тому, что человек оказывается без близкой эмоциональной, психической, психологической поддержки. Потому что, собственно, даже если мы говорим про там среднестатистического гетеросексуального мужчину, который как бы не ограничивает себя осознанно от эмоционального контакта, но просто вот живет в патриархальном обществе, где, допустим, эмоционально себя выражать и делиться какими-то близкими к сердцу вещами принято либо в очень нетрезвом состоянии, либо только с романтическим партнером. А с другими мужчинами как бы нет, потому что это какая-то гомосятина у нас получается, цитата не моя. Поэтому, если этот человек остается без романтичного партнера, понятно, что он оказывается в нездоровой для себя ситуации, где у него нет выхода для его эмоциональных и психологических потребностей. Но и находя партнера, этот человек не в самой здоровой ситуации, потому что он возлагает все это бремя на одного человека, вместо того, чтобы как бы иметь разные выходы для разных тем с разными друзьями, близкими людьми и так далее. Вот, как-то так.
А иногда надо просто побыть одному.
Типа тоже, да.
Просто отдохнуть. И на самом деле очень хорошо вести дневник, писать письма себе в том числе. Общаться сам с собой. Кстати, к слову, разговаривая сами с собой, вы воспитываете в себе креативность.
Главное, не делайте это на людях вслух.
Да, не стоит. Но дома можно. Вот. И иногда, да, действительно, надо просто отойти от этого всего, отойти от этой постоянной гонки за какими-то связями, чтобы воспитать и укрепить самую важную связь. Связь с самим собой.
Да, я люблю в этих моментах всегда сказать, что не забываем слово «привилегия». Опять же, это не страшное обзывательство. Это то, что у нас у всех есть в разной мере. И находясь в европейской стране и имея хоть какие-то социальные связи и социальную подушку, мы достаточно привилегированы, чтобы позволить себе отказываться от вредных вещей, отказываться от вредного общения, когда оно действительно нам вредит, или даже отказываться от нейтральных вещей, просто чтобы попробовать, действительно ли нам это надо или не надо, потому что, в конце концов, наша социальная сеть работает так, именно людская, типа офлайновская социальная сеть, я имею в виду не сеть, а нетворк, работает так, что тебя обязательно подхватят, если ты готов, как бы это будешь принять в большинстве случаев. Поэтому
и не надо иногда, наоборот, сидеть слишком много дома, отказываться от слишком большого количества предложений.
Это сейчас я какой-то personal dig в мою сторону.
Это твое восприятие. Если вы еще не поняли, злодей на этом подкасте я.
А я злодейка в жизни.
Хоть она и радикальная феминистка, но злодей здесь я.
Ну, в общем, не, мы не злодейки. Мы вообще хорошие, вы нас слушаете. Мы вам плохого не посоветуем. А если посоветуем, то скажем, что это плохо, но все равно посоветуем.
Давай, Яна, завершим как раз-таки наш подкаст. Буквально парой слов. Я превращаю одиночество в ресурс таким образом. Я иду к нему осознанно, и когда я сижу дома, играю в игры, занимаюсь искусством, делаю коллажи, или просто смотрю сериальчики, фильмы, или хожу гулять, я наслаждаюсь этим временем с собой, потому что у меня очень много... Я взрослый, ответственный, у меня много обязанностей, у меня есть люди, с которыми я хочу общаться, и иногда мне нужно от этого отдохнуть. Но я признаюсь, что иногда мне бывает очень одиноко, и я это ощущаю. Но в такие моменты я просто ловлю себя, я признаю, что мне действительно сейчас одиноко, мне, возможно, сейчас чего-то не хватает, но я не боюсь этого, и я не пытаюсь бежать от этого, я не пытаюсь искать отдушину в каких-то связях. Не, наоборот, я просто, так скажем, представляю маленькую себя или взрослую себя и говорю, что это временно, бывало и хуже, и пойдем выпьем чай.
А я купила себе циркулярную пилу на аккумуляторе, лобзик на аккумуляторе, и я режу полки, когда мне... Не хотела сказать, когда мне одиноко, я режу полки. Нет, я занимаюсь тем, чем я хочу. У меня моя потребность в социализации ниже, чем у нашего кота, и поэтому я просто не пилю людей, а пилю полки. Вот так вот.
Вот, собственно, на этой ноте мы вас оставляем одних.
Пойдите заварите чаю.
Ну, или сделайте полку.
Да.
Но надеемся ненадолго, и мы увидимся, услышимся, точнее, с вами уже достаточно скоро на подкасте «А при чем тут феминизм?» на платформе tokabot.io.